Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наши беседы. В прошлый раз мы с вами говорили о Боге, говорили об аргументах в пользу существования Бога. Говорили о том, что данные современной науки, современного естествознания, если можно так выразиться, льют больше на мельницу верующих людей, нежели людей, так сказать, атеистически настроенных и не допускающих бытия Творца. Кроме того, мы говорили о Боге в своей сущности, говорили, что нужно различать сущности божественной энергии. Говорили о том, что божественные энергии также можно называть Богом. Говорили, что эти энергии могут быть познаваемы. Говорили о некоторых из этих свойств Божьих, да, всеведении, вездесущие, доброте, благости. Ну, достаточно много. И, опять же, вкратце говорили о главных для нас свойствах Божьих. Это то, что Бог есть любовь, то, что Бог есть Троица, и то, что Бог есть Личность. Сегодня мы немножко тему Бога еще продолжим, но большей частью сегодня мы будем говорить с вами о мире. Там мы будем говорить с вами о Боге, его отношение к миру. Значит, мы достаточно много сегодня оставим на вопросы, поэтому можете заранее их тоже готовить, у кого какие есть вопросы. Лучше записывайте и подавайте записочки. Ну, если говорить о Боге, опять же, о Троице, то есть достаточно большая тема, связанная с тринитарными спорами нашей церкви. Так, мы с вами знаем, или если не знаем, то услышим сейчас впервые, что в древности церкви сотрясали достаточно большие ереси. Одна из главных, скажем, была ересь священника Ария. Вот. Были и другие споры, но эта тема, она хоть очень интересная и в каком-то смысле важная для нашего осмысления. Тем не менее, мы с вами говорили, что мы будем стараться говорить о в некой такой систематизации, да, класть один кирпичик на другой. И если мы сегодня, скажем, с вами затронем эту тему, то нам будет достаточно сложно понять, почему, собственно, так церковь стала мыслить так или иначе, почему, не знаю, там, Вселенский собор, так сказать, смог так или иначе высказаться. Ну, в общем, множество есть вопросов, связанных как с устройством церкви, с одной стороны, так с таким понятием, как каноны церкви или некие законы церковные, ну, и так далее и тому подобное. Поэтому эти темы мы как бы оставим немножко на потом. Вот сейчас просто отметим, что это действительно важно, что из тех простых объяснений, о которых мы с вами говорили, не вытекает еще не все церковное учение, что есть специальные церковные оросы, вот, или догматы, которые, ну вот, некоторым образом тайну Святой Троицы объясняют. Вот. А чтобы немножко подвести, ну, как бы, к завершению предыдущую нашу тему, Я решил, дальше тему свойств Божьих не развивать, не говорить о них, потому что, в принципе, мы самое главное сказали. И, опять же, если есть особое желание свойства Божьи как-то дальнейшее изучать, то, опять же, отправляю с одной стороны к отцу Олегу Давиденко, даже специально захватил для нас, или другим многочисленным авторам. Значит, я вам хочу предложить некоторое размышление, достаточно пространное, такого замечательного автора, как Блез Паскаль. Вот это известный философ христианский, известный ученый. Я, по-моему, вам на первой вводной лекции о нем немножко рассказывал. Но у него есть очень замечательные мысли, в которых, как я вам уже говорил, он хотел аргументировать христианскую веру. Да, сделать некоторую такую уже современную по его времени апологию. Этот труд он не завершил, но тем не менее у него есть отдельные мысли, которые достаточно интересны. И есть такое рассуждение у него, которое называется «Пари Паскаля». Кто знает о нем? Поднимите руку, пожалуйста. «Пари Паскаля». Никто не слышал никогда? Ни один человек? Нет, я не буду спрашивать, что это просто. Нет? Понятно. Ну, это очень хорошо, может быть, тогда, что я выбрал. Я, честно говоря, думал, что оно какое-то больше известно, потому что, в любой там философской книге, даже в советское время, очень было популярно. И я его сейчас вам зачту, потому что мне оно представляется очень интересным и важным. Значит, эта мысль у него под номером 233. «Бесконечность – ничто. Наша душа, брошенная в оболочку тела, находит там число, время, три измерения. Рассуждая об основе всего этого, она именует ее природой, необходимостью, и ни во что другое не способна поверить. Бесконечность не увеличивается, если к ней прибавить единицу. Как не увеличится бесконечное мерило, если к нему прибавить 1/5? Конечное при сопоставлении с бесконечным уничтожается, становится абсолютным небытием. Равно как и наш дух при сопоставлении его с Богом, и наша человеческая справедливость при сопоставлении ее с божественной справедливостью. Между нашей и божественной справедливостью не меньшая разница, чем между единицей и бесконечностью. Божественная справедливость должна быть столь же безграничной, как и божественное милосердие. Меж тем, справедливость грешникам не столь безгранична и потрясающа, как милосердие к избранникам. Мы знаем, что бесконечность существует, но не ведаем, какова ее природа. Равно как понимаем, что числам нет конца, и, следовательно, существует число, выражающего бесконечность. Но каково оно, мы не знаем. Оно также не может быть четным, как и нечетным, ибо не изменится, если к нему прибавить единицу. Вместе с тем, любое число должно быть либо четным, либо нечетным. Правда, это относится только к конечным числам. Значит, мы можем знать, что Бог существует, не ведая, что Он такое. Мы знаем множество истин, не охватывающих всю истину. Почему же не может существовать всеобъемлющая истина? Итак, мы постигаем существование и природу конечного, ибо сами конечны и протяженны, как оно. Мы постигаем существование бесконечного, но не ведаем его природы, ибо оно протяженно, как мы, но не имеет границ. Но мы не постигаем ни существования, ни природы Бога, ибо Он не имеет ни протяженности, ни границ. Только вера открывает нам Его существование, и только благодать – Его природу. Но я уже показал, что даже не постигая природы некого явления, можно знать, что оно существует. Теперь обсудим этот вопрос с точки зрения естественных наук. Если Бог существует, Он бесконечно непостижим, ибо, будучи неделим и бесконечен, во всем отличен от нас. Следовательно, мы не можем постичь, какова Его природа и существует ли Он. Но раз так, кто дерзнет утверждать или отрицать Его бытие? Ни мы, ибо ни в чем не соотносимы с Ним. Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны обосновать свои верования? Они, верующие в то, что не поддаются обоснованию. Излагая их, они, критики, во всеуслышание заявляют, что это невнятица. И после этого вы жалуетесь, что христиане ничего не доказывают. Начни христиане доказывать бытие Божие, они были бы нечестны. Говоря, что у них нет доказательств, они тем самым говорят, что у них есть здравый смысл. Ну, хорошо. Если это служит оправданием тому, кто в таких словах излагает свою веру и снимает с него обвинения в бездоказательности, то ни в коем случае не оправдывает того, кого убедила эта бездоказательность. Ну, здесь Паскаль как бы прибегает к форме диалога. Это аргумент критика. Дальше он отвечает. Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так. Бог есть или его нет? Но как решить этот вопрос? Разум нам тут не поможет. Между нами и Богом бесконечность хаоса. Где-то на краю этой бесконечности идет игра. Что выпадет? Орел или решка? На что вы поставите? Если слушаться разума, ни на что. Нет, ни на то, ни на другое. Если слушаться разума, ответа быть не может. Не осуждайте же того, кто сделал выбор, ибо вы ничего не знаете. Дальше опять критик. Не знаю и потому, и поэтому осуждаю не за то, что он сделал такой-то выбор, а за то, что вообще сделал выбор. Заблуждается и тот, кто поставил на Бога, и тот, кто поставил против Него. Единственное правильное – вообще не рассуждать об этом. Дальше ответ Паскаля. Да, но не играть нельзя. Хотите вы того или не хотите, вас уже втянули в эту историю. На что же вы поставите? Поскольку приходится выбирать, подумайте, что для вас наименее существенно. Вам грозят два проигрыша. Проигрыш истины и проигрыш добра. И на кон поставлены две ценности – ваш разум и ваша воля, ваше познание и вечное блаженство. И ваше естество отвращается от двух врагов – заблуждения и несчастья. Какой бы вы ни сделали выбор, ваш разум не будет унижен. Ведь не играть вы не можете. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным блаженством? Давайте взвесим ваш возможный выигрыш или проигрыш. Если вы поставите на орла – то есть на Бога. Выиграв, вы обретете все. Проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на Бога. Дальше критик. Превосходно. Поставить, пожалуй, надо. Но не слишком ли много я поставлю? Ответ. Давайте подумаем. Мы уже знаем, каков шанс выигрыша и проигрыша в этой игре. Вам есть смысл ставить на Бога, даже если взамен одной жизни вы выиграете только две. Тем паче, ведь отказаться от игры вы не можете. Три. Вы проявите великое неблагоразумие, если в игре с таким шансом выигрыша и проигрыша, а не играть вы не можете, откажетесь рискнуть одной жизнью во имя возможных трех. А ведь на кону и вечная жизнь поставлена, и вечное блаженство. Будь у вас всего один шанс из бесконечного множества, вы были бы правы, ставя одну жизнь против двух, и действовали бы неумно, если бы в этой неизбежной игре отказались поставить одну жизнь против трех. А уж что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно счастливую, бесконечную жизнь. Но в нашем случае у вас шанс выиграть бесконечно счастливую, бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно конечно. Этим все и решается. Там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места никаким колебаниям. Надо все поставить на кон. Таким образом, если не играть нельзя, лучше отказаться от разума во имя жизни. Лучше рискнуть им во имя бесконечного большого выигрыша, столь же возможного, сколь возможно и небытие. Ибо бессмысленно говорить, что выигрыш сомнителен, а риск несомненен, что бесконечное расстояние между несомненностью ставки и сомнительностью выигрыша уравнивает конечное благо, которым человек, несомненно, рискует, с бесконечным, но сомнительным выигрышем. Не в этом дело. В любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен. И все-таки игрок с несомненностью рискует конечной ставкой ради конечного же выигрыша. И при этом не погрешает против разума. Неверно, что между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша расстояние равное бесконечности. Бесконечность действительно пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. А вот сомнительность выигрыша прямо пропорциональна несомненности риска согласно соотношению, существующему между возможностью выиграть и возможностью проиграть. Отсюда следует, что если шанс выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет на равных. И значит, несомненность того, что поставлено, равна сомнительности выигрыша. Таким образом, расстояние между ними отнюдь не равно бесконечности. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно. Если люди способны познать хоть какую-то истину, такая истина перед вами. Дальше ответ критика. Согласен, признаю, что вы правы, но нет ли какой-нибудь возможности понять, что кроется за этой игрой? Ответ. Такая возможность есть. Читайте Евангелие. Критик опять говорит. Все это так, но у меня связаны руки и заткнут рот. Меня принуждают играть и лишают свободы выбора. Не дают вольно вздохнуть. А я так устроен, что не могу уверовать. Что прикажете мне делать? Ответ Паскаля. Понимаю вас, но хотя бы признайтесь себе в этой вашей неспособности. Ведь разум толкает вас к вере, а вы бессильны внять его советом. Старайтесь переделать себя, но не умножением доказательств бытия Божия, а обузданием собственных страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути к ней. Хотите излечиться от безверия и просите лекарств. Учитесь у тех, что были так же несвободны, как вы, а потом поставили на кон все, чем они располагали. Эти люди знают путь, который вы ищете. Они исцелились от недуга, от которого хотите исцелиться и вы. Начните с того, с чего начали они. Поступайте во всем так, что уже уверовали. Окропляйте себя святой водой, заказывайте обедни и так далее. Уже и это приведет вас к тому, что вы невольно уверуете и поглупеете. Но этого же я и боюсь. И ответ Паскаля. А чего же тут бояться? Что вы теряете? Как доказательство правильности такого поведения скажу, что оно поможет вам обуздать страсти, огромные камни преткновения на вашем пути к вере. Что худого случится с вами, если вы решитесь на это? Вы станете честным, верным, смиренным, благодарным, добродетельным человеком, настоящим искренним другом. Ну да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения, сладострастия, слава. Но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете и в этой жизни, и с каждым шагом по такому пути все несомненнее будет для вас выигрыш, и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненность и бесконечность, ничем при этом не пожертвовав. Ну, дальше ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает и так далее. Если оно вам нравится и убеждает вас, отвечает Паскаль, знаете, так рассуждает человек, не перестающий на коленях молить то неделимое и бесконечное существо, которому он безраздельно покорен, чтобы и вы были покорены во имя вашего блага и вящей славы этого существа. Вот так сила сочетается с подобной уничиженностью. Вот, ну, наверное, немножко сложно было со слухом, но, надеюсь, всем понятно. Или не совсем кому-то. Кто-то не смог в итоге.
Очень мудрёно. И не так явно понятно, в чем его логика, выигрыш или проигрыш.
Нет, но у него достаточно все логично. Здесь, если вкратце, о чем он говорит? Он говорит, что очень хитрое рассуждение. Он начинает с математики. Говорит, есть вещи, как бы конечные числа, а есть бесконечные. Мы как бы признаем математику. Ну, там большинство людей говорит, да, признает. Сложно найти человека, кто сказал бы, что это все не признаю. А вот, соответственно, он говорит, хорошо. Вот мы с вами имеем конечную жизнь, Бога нет, да, одну, вот, и бесконечное райское блаженство. Если мы начинаем сравнивать бесконечную личность с конечной, понимаете, то конечность, она просто пропадает. У нас как бы бесконечный шанс и бесконечный, так сказать, интерес к такому, как бы, вот к этому пари, понимаете, то есть... С точки зрения математики, как бы Паскаль, это немножко, поймите, это все философские рассуждения. Но логика такова, что с точки зрения такого здравого смысла, очень логично быть верующим человеком. Вот. И он просто это доводит до такой математической точности и как бы это как бы доказывает. Вот. Если сказать, тяжело было со слуха, там везде наберете пари Паскаль, оно везде вылезет, и, соответственно, можно будет прочитать. Ну и главное, что он очень здорово подводит такому нравственному аргументу, в котором говорит, что страсти человеческие, они мешают, да, на пути человека к Богу, он его как-то не видит, и если он, скажем, во имя, да, вечной жизни, во имя вечного бытия с Богом, которого, может быть, он еще не знает, откажется от каких-то страстей, да, в этой жизни, то он ничего не потеряет, он даже здесь. А вот Паскаль пытается доказать, что здесь приобретет. Вот это достаточно ну, сильное рассуждение на самом деле. Оно очень было популярно и в средние века, да.
Извините вопрос, но это же можно применить к любой вере, получается. Тут не сказано про православие.
Нет, безусловно. Здесь, как сказать, пока разговор, о котором мы идем речь, мы говорим о Боге. Вот. Если мы говорим о разных верах, то, понимаете, здесь вещь приблизительно такая, что мы имеем достаточно много религий, да, в нашем мире. Они достаточно различны. Есть религии политеистические, да, то есть многобожие, да, ну, не знаю, там, ну, современность, наверное, там, индуизм, я бы вот это течение, скажем, отнес. Вот. Есть религии, ну, как бы вам сказать, такого дуалистического плана, ну, типа зороастризма. Вот, ну, там, опять же, те же гностики были в нашей церкви. Есть монотеистические религии. Значит, если говорить о монотеистических религиях, то мы с вами их тоже достаточно хорошо знаем. Это вот иудаизм, ну, как основные, это христианство, да, это ислам. Вот, значит, есть восточные религии, которые вообще несколько как бы с другой логикой вообще ко всему такому религиозному опыту подходят. Если мы будем говорить о неком, ну, как бы, как вам сказать, ну, доказательстве истинности именно христианства, то я вам честно хочу сказать, что это достаточно... сложный путь. Мы уже вкратце его касались и говорили об этом. И мы можем так сказать, что, ну, если говорить о неких разумных обоснованиях, то это вещи такие вот, ну, как вам сказать, очень-очень далекие от каких-то нормальных аргументов. То есть, вы знаете, что каждый, знаете, помните князя Владимира? Да? Вот есть такое у нас сказание, да, степень достоверности его, значит, мы не знаем, но, как сказать, сюжет очень интересный, очень популярный и очень интересный. И вот он, опять же, так сказать, посещал разные страны, и каждый там народ, каждое царство, которое он был, оно как бы хвалило свою веру. И говорит, у нас вот то хорошо, то хорошо, то хорошо. И в этом плане, как вам сказать, каждый хвалит свое болото, безусловно, что там, христиане скажут, что наша вера истина. Там мусульмане скажут, что ну, наша вера истина. Иудеи скажут, наша вера истина, да. Не знаю, те же там приверженцы восточных культов, да, они скажут, нет, вот у нас тут всегда все было, мы вот уверены в наших каких-то познаниях. Вот, поэтому мы можем говорить лишь о, с одной стороны, неком собственном опыте, да, религиозном, в традициях разных. Это как бы очень частый выбор человека, когда он на своем как-то опыте познает ту или иную религию, вот он, ему кажется, что здесь правильно. Вот. Если же говорить о христианстве, еще тут такой момент, что я думаю, что в принципе есть рассуждения достаточно логичные о том, что все-таки, скажем, монотеизм, он логичнее политеизм. То есть учение о Боге, оно гораздо совершеннее учения о многобожии. Это просто следует из неких общих идей. Потому что когда мы говорим о Боге как о неком абсолютном совершенстве, то совершенно понятно, если у нас 1000 богов или даже только 100, ну, как бы уже, они уже изначально, ну, тут не, о каком-то закладывается элемент несовершенства. Ну вот если эту цепочку как бы раскручивать, то достаточно хорошо видно о том, что, ну вот как-то это слабо. Но опять же, люди, которые, скажем, вот есть даже у нас в России, есть люди, которые возрождают там языческую религию, вот, так, ну тут они такие, больше такие, славянскую, и они скажут, нет, у нас, нам все нравится, у нас все здорово. Понимаете, здесь вещь очень сложная, мы с вами знаем даже из истории, что были даже многие люди, там даже, вот, там, не знаю, тот же император Юлиан Отступник, вот. Но он еще, может быть, не очень хороший пример, но были люди, которые, скажем, познали, в принципе, христианскую религию, но потом возвращались обратно вот, в язычество. Так вот, как-то это сложно понять, но значит, они что-то видели свое. Да, что вы хотите сказать?
Ну, не вопрос, а высказывание. Богу всегда трудно идти, а в другую сторону легко. И каждый человек выбирает то, что он выбирает. И за каждым остается свое, понимаете? Вот. Я хочу это, хочу это. А Богу всегда трудно.
Это понятно, да, спасибо. Я понял, да, хорошо. Значит, здесь какой момент еще? Можно я тут продолжу, я не закончил мысль. Значит, если говорить еще все-таки о христианстве, то я вам говорил, что нет такой религии, да, где говорилось о Боге, что Бог – это есть любовь. И если говорить именно о таком нравственном совершенстве, то вы, опять же, можете прочесть очень интересное рассуждение людей об этом. И они, ну, достаточно, ну, по крайней мере, внутри нашей как бы конфессии, они достаточно аргументированы. Мне трудно сказать, как они влияют, скажем, на умы вне, Вот. Мне кажется, что это достаточно, опять же, убедительно. Но тем не менее. Кроме того, есть рассуждение о преимуществе христианской религии, ну, опять же, по отношению к Богу Троице. Да, Бог есть Троица, это вот такое, опять же, всесовершенство и, как сказать, множество разных, ну, разных проблем это, так сказать, помогает избежать. В частности, в отношении той темы, которую мы с вами сегодня будем говорить. То есть мы с вами говорим, что Бог творит мир. Да, по христианскому вероучению Бог творит мир из ничего. Это очень, как бы, важное такое следствие, потому что в каком-то смысле это некая новизна. Вот. Не все абсолютно религии говорят о том, что Бог творит мир из ничего. Да? Мы с вами уже говорили, что есть дуалистические концепции понимания мира, да? Которые, если говорить в общем, говорят о том, что Бог и мир – это некие вот совечные начала. Да? То есть и Бог вроде был, и вот наш мир, там, не знаю, как хотите, вот время, вселенная, пространство, они тоже как-то существовали. И, соответственно, вот в этих системах Бог, не знаю, там, в платонической или так далее, демиург, он вот из того, что уже существует, он там что-то производит и так далее. Значит, дуализм очень близко принимает, ну, примыкает пантеизм. Там мы с вами тоже говорили, это когда Бог растворяется в природе в мире или природа растворяется в Боге. Вот. Опять же, об этом можно достаточно долго говорить, но важно то, что логика рассуждений я вам, ну, сейчас постараюсь представить. Дело в том, что когда мы говорим о Боге Троице, да, мы говорим о чем? Что Бог Сын, да, рождается у Бога Отца, как бы сущность, да, это просто такой акт, который не зависит от воли. Да, это как бы в этом заключается существо Божие. Да, точно так же Святой Дух исходит от Отца. И это вот такой как бы, ну, не знаю, так, если можно так выразиться, не знаю, насколько это корректно, природное свойство Бога. Мир же творится Богом из ничего исключительно по своей воле. Вот. В результате мы как бы видим такую картину, что наш Бог, да, христианский, он полностью иноприроден существующему миру. Он трансцендентен ему. Такое слово не будем повторять. Он иноприроден. Он совершенно вообще из другой оперы. Понимаете? Если мы возьмем концепцию монотеистическую, что у нас один Бог, да, то вот это вот такое вот сущностное, да, какое-то вот бытие Божие, рождение, исхождение и творение, они как бы не разделяются. Понимаете? Такого же нет явления. Они даже по смыслу, там слова даже другого не может, они соединяются. И, соответственно, даже когда некоторая, скажем, религия монотеистическая, да, будет говорить о творении мира, все равно здесь закладывается в самом слове, в самом понятии некая вот там, как бы, связь с Богом. Понимаете? И поэтому, скажем, в современном исламе, вот, ну, там, насколько мне известно, но такие пантеистические представления, они как бы, ну, так скажем, терпятся. Так, они как бы наряду с другими пребывают. В нашей же так сказать, христианском понимании. Это там с самого начала была ересь, и, соответственно, ну, такой проблемы, скажем так, не возникает. Вот. Опять же, когда мы говорим о Боге, что Бог есть любовь, да, то вот эта троичность божества, она это вот, ну, как бы подчеркивает, дает какую-то полноту вот этого бытия в любви, которая не требует ничего. И я надеюсь, вы записали, что Бог творит мир из ничего, это первый постулат, который надо запомнить. Вот, что Бог иноприроден миру вообще, всему сущему, кроме Бога. Пространству, времени, чего угодно, что может помыслить. Он иноприроден совершенно. Да? И что Бог, Бог, Он творит мир исключительно по своей воле, по своему хотению. То есть ничто внутри Бога не понуждает Его творить этот мир. Понимаете, иногда мы говорим, что Бог, хотя и все благ, хотя все доволен, но вот по избытку как бы своей всеблагости Он творит мир. Ну, это скорее, можно назвать это поэтической конструкцией. Понимаете? Ничто в Боге не понуждает Бога сотворить мир. Ничто Бога не вынуждает быть Творцом. Бог Творец только потому, что Он этого захотел. Это полный акт свободный. Он захотел, Он творит. Он сотворил весь мир. Это тоже лучше записать. Значит, и еще здесь важно сразу нам отметить, что поскольку Бог, да, творит мир из ничего, это тоже интересное такое умозаключение, то весь наш мир, он зиждется исключительно как бы на Боге. То есть в каком-то смысле мира вообще не существует. Да? Понимаете, какая идея? Что, да, то есть божественные энергии дают жизнь этому миру. Если они, ну, теоретически, если они вот иссякнут, это у нас такие сейчас умозаключения, специально для некоторого понимания, мы их делаем парадоксальные, да, потому что мы из Откровения Божия знаем, что слово Бога непреложно. Да, и как бы этого мы как бы допустить не можем, но мы теоретически. Чтобы понять, мы допускаем, что божественные энергии перестают поддерживать этот мир. И он сразу обращается в небытие. Понятно. Это просто важно, потому что другие, скажем, философские концепции или религиозные построения, они совершенно другие. И там такой картины, которую я сейчас нарисовал, ее как бы не существует. Так вот, это я немножко ушел к нашей теме, но я хочу вернуться. Теперь по поводу истинности христианства. Значит, здесь, собственно говоря, самое главное, что мы имеем, это в христианстве есть свидетели. Вот это на самом деле такое очень важное понятие. Свидетель. Да, то есть не свидетели Иеговы, да, которые ходят сейчас, вот, такие интересные люди. Вот, кстати говоря, опять же, в самом слове я должен сказать, что Иегова – это принимаемое, скажем, православным христианством, одно из имен Бога, да, ну там можно по-разному звучать, там, Яхве, Иегова, это не суть важно. И если говорить по смыслу просто слов, то свидетели Иеговы – это все мы, христиане. В том числе. Вот. Это такое некоторое заимствованный термин, когда некоторая секта приходит, вот, что-то пытается у нас убрать, а мы как бы отдаем. Вот. Ну, я посчитал, что даже не надо отдавать. Надо сказать, вы, это мы свидетели Еды. А против вас мы подадим в суд. Это я шучу. За то, что вы неправильно так называетесь. Ну так вот, самое главное, что в христианстве есть свидетель. Это христианские мученики. То есть достоверность христианства подтверждается печатью многочисленных мучеников, которые за имя Христова согласились быть преданы мукам и, в конечном смысле, убийству. Вот. Таких людей достаточно много. Их наберется, наверное, даже, ну, даже известных. Там, может быть, пара сотен тысяч. Вот. И для христианства они действительно очень важны. И если мы говорим о как бы неком доказательстве, то, ну, раз уж мы об этом заговорили как-то, как бы, давайте, это уж пространство. Здесь, конечно, опять же, все достаточно субъективно и личностно. Вы поймите. Для одного что-то является доказательством, а другой скажет, ну и что там, подумаешь, там 200 тысяч фанатиков отдали жизнь. О, тоже, так сказать, для меня это не аргумент. Понимаете? И здесь, конечно, ну, сказал человек, не аргумент, хорошо. Но другое дело, что, конечно, во-первых, так может быть человек, сильно ангажированный вариант, б, который не желает разбираться. Потому что если мы возьмем, подымем акты мученические, а для нас очень хорошо существовала Римская империя, да, это такое очень государство, которое базируется на законе, где закон играет важную роль, где государство понуждает граждан жить по закону. Вот. И, соответственно, нельзя было просто там кого-то поймать, какому-то чиновнику римскому, там, что-то с ним такое сделать, да, и забыть про это. Нет. Ну, это было, там, была строгая процедура, как это должно было происходить. Должен пройти был суд, должны были положены специальные вопросы. Вот. Соответственно, после этого суда должна быть там такой-то вид казни, который положен. То есть все было очень нет. И существовали специальные писари, которые весь этот процесс записывали на бумагу. Хотя это было очень все дорого, но все-таки дело важное, человека там жизни лежают. Вот. Я уж не знаю, наверное, рабов это не казалось, но, по крайней мере, свободных граждан казалось, вот, которые имели как бы такой статус. И, соответственно, множество мученических актов, они остались. Ну, как бы степень их достоверности, я даже не знаю, как бы, я даже не встречал критиков, которые говорят, да нет, там, христиане, там, не знаю, сами написали. Вот, хотя, не знаю, Фоменко никогда не читал, может быть, он что-то пишет, или кто-то из его последователей. Но смысл очень важен, что это очень большая достоверность. Это говорят не христиане. Это говорят те, кто убивали христиан. Поэтому там достаточно строго все пишется. Что с человеком было, как с ним было, что с ним делали, каким его пыткам подвергали, как его убивали, как он реагировал. Там очень много чего было записано. Ну и кроме того, остались и какие-то, безусловно, христианские свидетельства. Ну, соответственно, первое, что хотелось бы сказать, что человек, который посмотрит на то, что, собственно, делали с этими людьми, чтобы они отреклись от Христа, почитает, не знаю, откроет там страницу средневековых казней, пыток, вот, представит, и мне кажется, ну, как сказать, ну, у него сильно изменится мнение об этом. Потому что, ну, одно дело в любой там религии, в любом народе, просто вот, может встретиться там сильная воля человека, который там большие мучения может претерпеть, и ни один мускул, не знаю, у него там не дрогнет. Такое, конечно, может быть один. Но когда это разговор от сотни тысяч, когда среди них не какие-то закаленные, не знаю, какие-то воины, не знаю, которые прошли там 20-летия, все видели, а там женщины, дети, там подростки, то, соответственно, ну, как-то сложно представить и сложно это понять без, не знаю, там, без такого понятия, как чудо Божие. Да? Очень сложно верить, что человек смог это все пройти, если его не поддерживал Бог, если как-то не пришел, ему не помог. Ну, просто, чисто объективно. Это как бы с одной стороны. Поэтому лично вот для меня, я вам скажу, что у меня есть такой любимый святой. Вот. Зовут его священномученик Киприан Карфагенский. Вот. У него очень любопытная судьба. Он был, жил приблизительно в третьем веке, ну не приблизительно, в третьем веке жил, вот, в Карфагене. Тогда он существовал еще, соперничал с Риме, большая христианская цивилизация была там. Вот. А Киприан был из очень богатой олигархической, как бы сейчас сказали, семьи. Вот. Получил великолепное образование, был юристом, вот, адвокатской деятельностью занимался и не верил в Бога. Вот. Не верил в Бога, жил в своем имении, значит, прекрасно себе пиршествовал, роскошно, все было хорошо, но человек был очень талантливый, эрудированный и так далее. И вот приблизительно, так он почти, по-моему, чуть ли не до 50 лет дожил, ну вот встретил человека, одного священника престарелого, Цицилий его звали, и он как-то смог его убедить, в истинности христианства, вот, убедил его креститься. Вот, тот написал такое письмо даже Киприан, оно сохранилось, вот, к своему другу Донату, о том, как это все происходило. Тут пишет, что у него терзали очень сомнения, ему как бы вообще было непонятно, как вообще такое может быть, что человек там может меняться. Он говорил, вот как вот, ну вот крещение. Ну вот человек привык там, не знаю, как он говорит, пиршествовать блистательно. Ну как он вдруг в один момент, вот он крестится, и он сразу станет там скромно кушать, там, отказывать себе в каких-то изысканных там яствах. Вот. Если, говорит, он привык ездить, всю жизнь ездил там на колеснице, все на него смотрели, как он от такой славы, да, он теперь пешком начнет ходить. Он говорит, для меня это было совершенно неизвестно. Ну и так далее и тому подобное. Ну, вот, когда, наверное, как сказать, Киприан как-то молился, был искренен в своем обращении, и Господь вот как бы в крещении даровал это ему понимание. Он пишет, что как только я вышел из купели, мне как бы тайное сразу сделалось явно. Я сразу все понял. Ну вот, и соответственно, обращение его наделало много шуму. Он сразу половину своего имения, как только крестился, раздал нищим, если не больше. Вот. Ну и как бы стал христианином. Вот. И настолько стал усердным христианином, что буквально через год его выбрали священники. Хотя, в принципе, и в древности не приветствовался. Как бы новообращенный, им нужен какой-то срок, чтобы там священником, епископ, там 5 лет, 10 лет, даже больше обычно. Вот. Ну вот как-то тогда была выборность, его выбрали. Вот. И епископ как бы был не против. Ну вот выбрали его, а потом, соответственно, еще прошло пару лет, и умер епископ. Вот города Карфаген. Ну и случились опять же выборы, и, как сказать, благословением Господним и решением народным тоже выбрали Киприан. И вот он очень быстро стал епископом карфагенским. Вот. Ну, он там, его жизнь очень интересна. Но я просто говорю, что она, вот, я воспринимаю именно Киприан как свидетель. И когда я говорю, там, вот, допустим, 100 тысяч человек. Вот, ну, мне достаточно одного Киприана. То есть, вот, у меня он, его пример, его жизнь, вот, как он действительно обратился, для меня чудо Божие. Само обращение, он говорит, чудо Божие. Там, где-то иконы мироточит. Нет, чудо Божие, это когда человек действительно закостенелый в грехе, он изменился. Это чудо. Это каждый себя может посмотреть, и самая маленькая какая-то вот страсть, нам что-то не нравится, мы, допустим, раздражительны. Вот, допустим, я за рулем еду, мне подрезает кто-то, я, значит, перекашиваюсь и что-то такое кричу ему вдогонку. Вот. И казалось бы, ну это же мелочь. А вот попробуйте от этого отказаться. Вот сделайте что-то. Вот это ужасно сложно. Это просто что-то такое нечеловеческое чудо. Вот. А если человека, в принципе, имел такую жизнь по грехам, по страстям, и закостенел ее там на много лет, то обращение такого человека – это, безусловно, какое-то совершенно непостоянное чудо Божье. просто. Вот. Соответственно, ну, так сказать, прославился он своей благотворительностью, был большой там мор, холера, не знаю, или тиф, он лично ходил к больным, не боялся, и, соответственно, не заболел, и многие христиане так делали, тоже не заболели. Вот. Ну и через это был авторитет. Ну, была длинная дошная судьба, пересказывать у нас нет времени. Смысл в том, что пришло время гонений, вот, возник император очередной, по-моему, Деки это был, или раньше это был, ну, неважно, который сказал, что всех, значит, соответственно, священнослужителей, кто откажется принести жертву богам нашим языческим, того, соответственно, умерщвлять. То есть расчет был на то, чтобы верхушку церкви, да, соответственно, убрать, если как бы священников, епископов всех, не знаю, там, отрубить голову, перерезать, то, соответственно, никого не останется и как бы все разбегутся. Ну и Киприан, его хватили, как бы, ну, личность была, он очень известный, и поэтому его хотели схватить где-нибудь на задворках Карфагена и, соответственно, там судить и умертвить. Но он, соответственно, уклонился, убежал и пришел именно в город, чтобы там, он сказал, что там, где я служил, епископ, там он и должен быть, соответственно, убит за имя Христово. И вот при большом стечении народа, кстати говоря, это было им еще, опять же, за год предсказано, он сон видел. Вот. И при большом стечении народа он был, ну, состоялся суд, он отказался, естественно, изменить Христу, был предупрежден к, значит, соответственно, отрубанию головы, и казнь на следующее утро была произведена. И, ну, вот помимо вообще своей вот этой жизни, он очень интересен, но есть такое произведение. Он прожил епископом, по-моему, около 8 лет был. Ну, соответственно, ну, смотрите, родился он приблизительно на рубеже 2-3, ну, грубо говоря, 200-200 год, 202. Обычно пишут 202. В христианство он обратился примерно в 248 году. Епископом он стал приблизительно в 251 году по Рождеству Христову. Там было гонение, по-моему, а тоже очередное. А умертвили его в 258 году. То есть ему было, ну, 56-58, там, приблизительно.
Ну, не очень старый.
Нет. Не больше 60, скорее.
Ну, не очень старый.
Нет. Приблизительно около 60, соответственно. Так вот, у него есть такое замечательное произведение, Димитриану называется. К Димитриану. Это имя человека, Димитриан. Ну, у него, опять же, не так много произведений, у него, по-моему, только 12 трактатов сохранилось, которые признали подлинными. Поэтому вы, соответственно, ничего не потеряете, легко найдете. Так вот, он в нем пишет, ну вот этот человек, он такой был противник христианства. Он очень злой, очень коварный. И он занимался тем, что возводил клевету на христиан и, соответственно, ловил их и там отводил, свидетельствовал в суде и так далее. И вот то, как он опять же пишет к этому человеку, да, ну, убеждая в такой какой-то святости, неотмирности и божественности этих словес. То есть это действительно вот, Христос пришел в его сердце и так относится к тем людям, которые неприятны. То есть это опять же такое чудо Божие, что человек, мы с вами знаем, что Бог любит всех людей. Да, и мы призваны, опять же, христиане призваны быть подобными. Да. Иисус Христос говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Да. Он говорит, это очень высокая планка. Вот Бог любит всех, злых, плохих. Вот. А это очень сложно, опять же, потому что мы все люди, и у нас даже близкие люди неплохие, они у нас могут, так сказать, вызывать такую ненависть. И вот превзойти это говорить ему, что мы как бы жаждем твоего спасения, мы хотели бы, чтобы ты обратился. Мы каждый день молимся об этом. И, видит, и видно, послание, что это не просто там слова. Слова там все. Я тоже всех люблю. И каждому можно сказать. Всех всегда. Желаем. Ну, спаси тебя, Господи. Знаете, как у нас в церкви говорят. Так вот, видно, что человек действительно это сделал. Так вот, это вот один из свидетелей. Вот. И в чем плюс, опять же, для меня, человек, который... Я сразу хочу сказать, что человек скептически настроенный. Вот для меня очень важна какая-то фактура. Это вот очень все точно. То есть есть акты. Если не сами акты сохранившиеся, а есть копии этих актов, да, мученичных. Есть, соответственно, у него был дьякон Понтий. Да, но, к сожалению, в русском переводе нет. Только в латинском или английском можно найти. Ну, вот он написал житие Киприан. То есть он его сам сопровождал, он сам его видел. Сохранилось около, ну, больше 80 писем, которые написал или сам Киприан, или там исторические деятели, которые в то время жили к нему, да, достаточно известны. Значит, ну, в общем, достоверность, понимаете, она очень-очень высокая. Это, безусловно, так сказать, ну как-то, вот это действительно свидетельство. Поэтому, когда мы говорим об истинности христианства, мы можем предъявить наших свидетелей, наших христианских мучеников. А в других религиях такого явления нет. Ну, их вообще нет. Что такое много? Их просто нет. Где, какие, в каких религиях есть еще такие свидетели? Нет, ну подождите. Вы что-то уже слишком. Мы пока говорим. Ну, смотрите, мы говорим о христианстве. Внутри христианства мы пока еще ничего не говорим. Мы говорим о христианстве, в общем.
Ну,
а
они
говорят.
Неужели в индуизме тоже
нет?
Там
ты
говоришь, что у них много святых, они тоже претерпевали.
Ну, вы поймите, я еще раз говорю, такого. Понимаете, претерпевать. Я же не против. Есть понятие там религиозные войны, религиозное насилие. Понимаете, многие разные претерпевают. Но такого явления, еще раз говорю, да, преследования сознательного властью религии и таких мучеников, их как бы не существует. Если как бы у кого-то есть, то есть так говорят, ну как же нет? Ну, не знаем таких. Это не значит, еще раз говорю, что где-то кого-то там, ну, как сказать, не убили за это. Нет, пожалуйста, такого явления нет. То есть, как вам сказать, здесь же какая история была, что людей ловили, пытали, и пытались их оставить, как бы, чтобы они перешли. Людям нужно было не так много сделать. Они от этого отказывались. Да все. В основном, если говорить про другие, ну, там больше просто, там, условно говоря, одно государство нападало на другое, там и насильно обращали других, и все делали. Кого, кто не соглашался, ну, тоже были, так сказать, убийства. Но такое именно, такого, как вам сказать, вынуждения, что ли, изменить свое, не знаю, своей вере, его не было. В таком масштабе тем более. Мы же у нас, знаете, есть такие люди, как великомученики. Ну, вот. Это те, кто пострадали там, в 35-36 году, ну, в общем, в начале 4 века от гонений. Это было особо жестокое гонение. Ну, такого, не знаю, так, мне кажется, такого просто... история не знает такой попытки там, уничтожения веры. Вот только, может быть, еще у нас там, при там, Ленине и Сталине была такая попытка. Но все-таки ее можно сравнить, это очень близко, но все-таки это не то. Вот. И там, так сказать, все-таки средневековым казням было очень сильное моральное давление, могли людей просто избивать. Ну, там жилы тянуть, еще что-нибудь делать, такого же не было.
Ну. А иудеи,
так же просто убивали. Им было все равно. Да нет, ну поймите, фашисты, ну как бы, просто ненавидели евреев, они просто, то есть он там мог, что хочешь, он мог там сказать, что я вариться переделаюсь. Он им не нужен был. Ну, мы сейчас все-таки еще раз говорим. Давайте так, чтобы тем, если кто-то какие-то примеры интересные найдет, это будет очень интересно. Давайте представим, расскажем, да.
А вот насчет чеченской компании, Евгений Родионов, он как идет мученик. А почему, например, вот, ну, есть же много тоже солдатских, тоже там пытались на видео снять же крест. Почему их вот?
Ну, смотрите, значит, я все-таки, давайте, есть, послушайте, смотрите. Сейчас у нас будет перерыв, последний давайте вопрос, потом мы уйдем, можно продолжить дискуссию. Смотрите, давайте... Не помню. Значит, об общем мы сейчас сказали, что у христиан есть свидетели. Да, они явление очень масштабное, очень мощное и хорошо задокументированное, скажем так. Значит, вот можем сказать плюс. Опять же, еще это ничего никому не доказано. Еще это можно быть, только вот вы лично можете прочесть то или иное рассказ и сами сделать как бы вывод. Вот я считаю, что это очень убедительно, на мой личный взгляд. Теперь, что касается Евгения Родионова. Значит, комиссия, которая исследовала этот случай, у нас есть в церкви специальная синодальная комиссия по канонизации. Она оснований для канонизации не нашла. Вот. Значит, соответственно, разговор на эту тему, он в каком-то смысле там, бессмыслен. Да, есть, насколько я знаю, опять же, я там не очень близок к комиссии и так далее. Все-таки канонизация – это вещь достаточно серьезная. Мы даем некий пример, образец, да, вот в каком-то делании для последующих людей. В принципе, ну, история нашей церкви, она не знает такого понятия, как деканонизация. Понимаете? То есть, ну, это вещь, которая очень плохо принимает сознание и церковного народа, и священного начальника. И совершенно никого не хочется потом, когда скроются какие-то новые обстоятельства, не хочется деканонизировать. Понимаете, это такая вот вещь очень неприятная. Поэтому, соответственно, лучшим образом, когда, соответственно, жизнь человека, которая представляет канонизацию, она как-то исследуется и, соответственно, выносится решение. Понимаете, ведь комиссия канонизации или там собор после этого, он же не выносит решение там, о посмертной участи этого человека. Если он умер как христианин, он уже у Бога, понимаете? Если он как мученик, он уже прославлен Богом, он уже там, ему ничего не нужно, понимаете? У него уже все хорошо, понимаете? Это нужно только для нас. Вот. А, соответственно, в данном случае, насколько я знаю, что свидетельства были только матери, вот, комиссия там встречалась с ней, и они просто сочли, что это не очень убедительно. Другое время, другое дело, что, понимаете, этот такой случай приобрел некоторое звучание, и многие, им просто хочется, чтобы у нас был такой мученик. Как бы сама история, вот как она рассказана, она как бы такая, достойна того, чтобы, если человек отказывается снять крест под угрозой смерти, он это такое, и его готов, мы тебя отпустим, сними, и ты будешь жить, будешь ходить, пожалуйста, мы тебя там в свою банду запишем. То есть это внушает, так сказать, нам, так сказать, такую уверенность, что действительно такого человека, ну так в древности такие случаи мы тоже знаем. Но это должно быть достоверно, понимаете? У нас уже иногда пытаются проталкивать, я даже от одного известного священника, ну так, в кулуарах слышал такую типа мысль, ну, мол, там, что туда, так сказать, в достоверность событий? Надо сделать и все. То есть он готов как бы пожертвовать, опять же, некоторые истины ради такого как бы примера. Понимаете? Ну, я вот опять же в первой лекции вам говорил, что, ну вот, я считаю, что я как бы не одинок в этом мнении, что любая ложь, она истинно дискредитирована. Поэтому, когда мы с вами говорим, что кто-то еще святой, кто-то точно так же умер, то надо понимать, что ну, то, что их там не прославим, вот там, не знаю, там, не знаю, там у кого-то есть бабушка верующая, жила как святая, понимаете? Ну, человек знает, что там, он рад за свою бабушку, и бабушка молится там о этом внуке или внучке, понимаете? И все, и как бы все счастливы. И здесь именно такой разговор. А вот почему этого не прославили, он как бы неправильный. Понимаете, у нас уже прославлена куча мучеников. То есть пример есть. И если церковь хочет прославить еще одного, да, то проблем с этим нет, но нужна просто достоверность. И вот когда, если бы было бы все там хорошо документировано, то тот человек легко, сразу, быстро прославит. Но беда в том, что это все вот сложно задокументировать. Ладно, давайте сделаем 10 минут перерыва и продолжим.